Всем привет! Меня зовут Труфанов Андрей. Я практикующий психолог, автор и ведущий подкаста «Побудь с этим». Сегодня напротив меня Анастасия Левицкая, практикующий психолог и гештальт-терапевт. Вместе мы будем обсуждать такую тему, как взрослые дети алкоголиков. Настя специализируется в вопросе работы с ВДА и много про эту тему рассказывает в своем блоге. Запись получилась большой, поэтому будет две части. В первой мы обсудим, почему важно поднимать такую тему, как ВДА. Настя поделится своим опытом из жизни, а также перечислим признаки взрослых детей-алкоголиков. А уже во второй части, помимо рекомендаций, мы поговорим про отношения. С какими трудностями в отношениях сталкиваются ВДА? Поговорим про группы анонимных алкоголиков и группы взрослых детей-алкоголиков. Чем они похожи и чем различны? И вообще, зачем они нужны? А также расскажем, какую литературу можно прочесть на тему ВДА.
Почему ты решила вообще про ВДА-то поговорить?
Потому что я сейчас говорю. Не сейчас. Вообще, эта тема меня волнует не только как специалиста, но и как человека, который из семьи, где один из родителей был зависим. Мой отец алкоголик.
Слушай, у меня, да, есть вопросы про твой опыт. В любом случае будет.
Да, я готова быть открыта и говорить про свой опыт. Мне кажется, это важно. Не только как-то с точки зрения психологии и того, как я работаю с этим вообще, про вот это все, но и чисто по-человечески, как это устроено. У меня было, например.
В целом, да, у меня вопрос большой кусок про твой опыт. Вот. Есть вопрос по поводу работы. Как вообще работать с ВДА? На что нужно обратить внимание? В конце, наверное, про рекомендации.
Рекомендации для тех, кто сталкивался с такой проблемой, ну, кто в теме.
Ну да, либо, там, знаешь, там что-нибудь почитать, вот, хотя бы с этого начать.
Да. Ну да, у меня есть что сказать, что рекомендовать, вообще куда смотреть, с чего начать, это да.
Давай тогда вот с чего начнем. С самого основного. Расскажи про свой опыт вообще. Как ты пришла к теме, что сейчас для тебя ВДА стало очень актуально, и ты хочешь с другими этим делиться?
Знаешь, ВДА всегда для меня была актуальна. Это не то, что сейчас стало более актуально, чем было до этого. Скорее, знаешь, поменялось мое отношение к этому, и то, что про это... Не то, что можно говорить, про это нужно говорить, и говорить открыто, откровенно. Поэтому, наверное, такая моя и потребность делиться своим опытом и рассказывать свою историю. Как раз-таки это такое привлечение людей к этой проблеме и к этой теме вообще. Ну, поэтому нельзя сказать, что это вот что-то прям появилось вот как-то сейчас неожиданно, внезапно. Нет. Знаешь, я думаю, что, возможно, меньше стыда стало в этой теме у меня. И я могу уже более-менее спокойно говорить о том, что да, я взрослый ребенок алкоголик, я могу говорить на эту тему. Да, у меня есть этот опыт, это на меня повлияло как на личность, и я прошла определенный путь, я с этим работала, работаю. И мне как-то, знаешь, хочется, чтобы больше людей обратили вообще на это внимание.
Ну, обычно принято, знаешь, что в этой теме очень много стыда. Вот стыдно, что родители пьют, стыдно, что у меня такая семья, и об этом стараются не распространяться. А сейчас это, правда, становится очень важной и актуальной темой, и оказывается, это очень много, и тогда формируется здоровая картинка того, что вообще-то я не один такой.
Все так, все так. И здесь хочется сказать вот про чувство стыда. Ты себя ассоциируешь прям конкретно со своим зависимым родителем. То есть ты себя не отделяешь от родителя. Там, вот я себя не отделяла от отца, что вообще-то это отцу должно быть стыдно за свое поведение, за то, что он там бухал, вел себя как-то отвратительно в какие-то моменты, да, где-то там валялся и все прочее. Все, что связано, да, там, с темой зависимости.
Ну, я думаю, знаешь, мы с тобой чуть позже как раз про стыд поговорим, потому что это важная часть и проживания этого опыта, и проживания его и в терапии в том числе.
Да.
Давай начнем с того вообще, расскажи про себя.
Давай, расскажу про себя. Мне 35 лет, я психолог, гештальт-терапевт. И я живу в Санкт-Петербурге, это важно говорить или нет. Но мне кажется, это как-то тоже влияет на меня. Я замужем, я из большой семьи, из небольшого города на Урале, из Магнитогорска. И мой отец алкоголик.
Мы не будем хлопать.
Да. И у меня есть сестры младшие, у нас небольшая разница в возрасте, и мы вот...
А ты старшая?
Да, я старшая. И мы весь этот опыт переживали вместе. И вот у меня еще есть маленький, ему уже 16 лет, брат. Но для меня все время маленький, потому что большая разница в возрасте у нас. Вот, и мама у меня созависимая, и с отцом они продолжают жить. Да, со временем моего зависимость поменялась. Но он до сих пор зависимый человек, и наши отношения от этого тоже, конечно, повлияло мое отношение к нему. Я вообще говорила про себя, и сейчас я понимаю, что я куда-то вообще лечу, уже туда. Вот. Не знаю, что здесь важно еще про себя сказать. Ну вот.
Ты сама употребляешь или нет? Ты вроде как говорила, что не пьешь.
Нет, я сама не пью, не употребляю. Второй год я совсем не пью. Как говорится, ни капли спиртного.
Это какое-то осознанное решение было, да?
Это было осознанное решение, но мы с мужем планируем детей, и это было таким стимулом для того, чтобы сбросить вообще пить. Но не сказать, что я прям... У меня была зависимость, и я решила не пить. Скорее, я так для здоровья исключить алкоголь. И год назад я начала употреблять. Год назад я... Мне прописали антидепрессанты, и это тоже стало еще одним стимулом для того, чтобы перестать употреблять алкоголь. И вот второй год я не пью.
Ну, я к чему это спросила, потому что разные варианты развития событий из вот такой дисфункциональной семьи, что у некоторых есть во взрослой жизни табу, это опасность, алкоголь, а некоторые наоборот принимают эту модель родительскую, и у них тоже появляется зависимость, там непосредственно алкогольная, либо появляется вообще такая другая зависимость, там трудоголизм, либо другая социально одобряемая, там это может быть игромания, ну и так далее, любая зависимость, вот, поэтому. Слушай, если мы с тобой начали говорить про тебя и про твою жизнь, и про твой опыт, как ты вообще помнишь свое детство, подростковый период? Ну, то есть, вот как бы ты сейчас рассказала про тогдашнюю жизнь свою? Потому что тоже важная часть, как ребенок переживает и живет в такой семье.
Знаешь, хочу сказать, что, наверное, я тогда не воспринимала это как что-то прям ненормальное. Были моменты, за которые мне было стыдно, я стеснялась там своего отца, что как-то видели соседи, когда он там шумел, или там мы его находили где-нибудь у подъезда грязного и пьяного. Но в целом тогда такое время было, как будто бы не только и он один вообще-то бухал. И... Но вот это стыд и отвращение, оно в любом случае присутствовало. И если говорить про тот период, там было разное, там... Вот ты все время в ожидании, что сейчас что-то произойдет, что-то плохое. То есть
ты постоянно в напряжении находишься.
Ну да, это я вот сейчас осознаю, понимаю. Тогда я, конечно, этого ничего не понимала. Я не понимала, что я тогда в напряжении, что я тревожусь, боюсь, мне страшно, стыдно. Это я сейчас уже знаю про это все. Тогда я просто была ребенком, который видел, как там ее мой отец там пьет, как-то ведет себя агрессивно. Он когда пил, он очень агрессивно себя вел. Были скандалы, ругани и драки в моем детстве. Мои мама и папа, они все время вот в таком были постоянном раздрае, конфликте, эмоционально все это было. И местами это было очень страшно. Мы убегали из дома. потому что он, ну, очень был неадекватный в этом состоянии, он превращался, ну, вот говорят, монстром становился. Вот именно так и было. То есть человек из такого спокойного, тихого, скромного мужчины, отца, превращался в такого неадекватного, агрессивного, злобного. И в этот момент становилось страшно. То есть такой для меня был, ну, то есть как будто бы приходил другой дядька, который вел себя как-то вообще неподобающе и отвратительно. И да, мы убегали из дома, собирались, потом не могли попасть домой, потому что он там закрылся и все, не пускает.
Жесть.
Ну да. Это вот ты говоришь про свое детство. Вот это я очень хорошо помню, все эти картинки, как мы с сестрами все это вместе переживали, как мы бегали, как мы прятались и так далее. Ну и знаешь, и в моем детстве были светлые моменты, когда я уезжала, например, на 3 месяца. Я на самом деле очень благодарна своим родителям за то, что они на 3 месяца нас отправляли в деревню к бабушке.
А, летние каникулы.
Летние каникулы. Вообще самые прекрасные воспоминания моего детства — это вот там. Там было весело, там было классно, никаких вот этого всего непонятного, тревожного и небезопасного не было. Там было все понятно как-то, да, мы играли, мы там собирали ягоды, ходили на горы, ходили в речку, купались, баловались, бесились. И вот эта вот часть моего детства, где я могла быть такой спонтанной, таким ребенком. Она была вот реализована так, ну, там, в этой деревне.
Слушай, ну, хотя бы 3 месяца летом была возможность хоть немного расслабиться, да, и не быть постоянно в напряжении.
Ну, это точно так, это да. Я с большим теплом вспоминаю все, что было тогда у меня в детстве в этой деревне.
Слушай, ну, вот так детство прошло в напряжении. А как тогда подростковый возраст твой проходил? Там уже как-то более это должно быть осознанно. Ну, там плюс еще и школа, да, что и там и учителя, и одноклассники там на улице могут увидеть.
Это было сложнее, это было сложнее воспринимать, переживать. И я тогда плохо училась, вот как раз в подростковом возрасте начала не ходить в школу, прогуливать. У меня ухудшилась моя успеваемость в целом. Мне не хотелось находиться дома. Я сейчас понимаю, что я пыталась хоть как-то выйти из этого, не знаю, ада, из этого кошмара, то, что происходило в семье, хоть где-то. Ну, естественно, ну, чтобы подросток мог найти, да, за которым нет особого присмотра, да, то есть это все, это алкоголь, это сигареты, это какие-то дурные компании. Ну, не знаю, меня как-то все время отводило от наркотиков, и я за все свое время ни разу не попробовала. Да, я вот была в каких-то таких компаниях, у меня были друзья. Но я, знаешь, так как-то вообще занялась танцами, я танцевала, это тоже была такая моя важная часть жизни. И, ну, и друзья. Вот, ну, не очень, скажем так, благополучные друзья, скажем, тоже.
Ну, мы их не выбираем.
Да, 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 да. Нет, я думаю, я как-то их-то тоже все-таки выбрала неосознанно. Вот, у меня появился мальчик, я начала с ним встречаться. Естественно, он был зависим от алкоголя. Вот, все по классике, на самом деле. Страдания, вот это все, влюбленность, драма, все как полагается. Вот, но это мне позволяло не смотреть, меньше замечать то, что происходило в моей семье.
А, то есть такой способ уйти от той реальности, в которой ты находишься?
Да.
Хотя при этом создавать такую же реальность.
Да. Ну, я ее сама создаю, я ее сама делаю. И это не происходит со мной как-то неожиданно, внезапно, когда там. Потому что я никогда не знала, когда это случится, когда отец напьется и придет невменяемым. Понимаешь? То есть я уже понимала, он поворачивает ключ, там, или кто-то топает по подъезду, и я такая, похоже, это мой отец идет в каком-то таком состоянии. То есть моя чувствительность, которая сейчас мне помогает в работе психолога, она была там, конечно, усовершенствована просто, да, не знаю, до каких границ. Вот, да, но вот это вот такой уход от семьи, ну, вот из семьи был в том числе как раз-таки, я сейчас понимаю, что не для, ну, для того, чтобы избежать и не видеть того, что происходит у меня вот, правда, про контроль такой, да, своего рода. Ну и для меня это был, наверное, такой подростковый, меня там, конечно, в принципе штормило гормонально, вот такое все, и мне очень хотелось привлечь внимание еще к себе.
Ну да, это как форма того, что со мной что-то не так происходит, помогите мне.
Да, обратите внимание на меня, обратите, что-то не так, да, хотя я, конечно же, все отказывалась от любого контроля со стороны там, мамы или как-то ее попытки меня вразумить или со мной поговорить. Ну, скорее, это, конечно, это были не разговоры, а такие...
Нотации.
Да-да, нотации, угрозы, контроль. Ну, то есть, там, конечно, открытого, доверительного диалога не было. Не было никогда, потому что родители всегда были заняты какими-то своими стычками, разборками. И мы, ну, так, сёстрами всегда были предоставлены, по большей части, сами себе.
Обычно дети, да, они же не показывают, что в семье что-то не так. Они обычно такие в школе очень послушные, которые помогают. Это в подростковом возрасте уходит? Или это все равно продолжается?
У меня сестры такие.
А.
Я взяла на себя роль козла отпущения и человека, который на себя брал вот этот вот симптом, все на меня обращали. Ну, то есть... Получается, плохая Настя, скажем, такая, которая там чудит, где-то пропадает, в школу не ходит. И вот все внимание, да, родительское, ну, мамино, было вот на меня как-то обращено. А сестры были такими примерными девчонками, хотя сейчас я знаю, что они что-то такое вытворяли в подростковом возрасте, но просто родители на это внимание не обращали, но скорее они были больше заняты более нездоровым поведением другого ребенка. Вот. Может быть, это тоже такой мой способ привлечь внимание родителей к себе был.
Откуда ты узнала вообще про ВДА, что ты ребенок алкоголиков? Откуда этот инсайт, осознание к тебе пришло?
Это уже было после того, как я отучилась в институте, пошла учиться в программы МГИ на гештальт-терапевта. Ну, на каком-то повороте из этих я начала интересоваться и как-то никогда не говорила, знаешь, вот тема ВДА, ВДА. Ну, то есть я не помню, чтобы это даже как-то было оговорено в лекциях у меня в институте или какое-то уделялось внимание, когда я училась. Я как-то вот... Оно как-то само произошло. Наверное, я прочитала книгу «Взрослые дети алкоголиков» или какую-то статью на эту тему и поняла, что вообще-то это я.
Сходится, да, по пунктам.
Да, что-то, признаки, которые здесь описаны, очень мне что-то напоминают. И да, ну как-то сложила 1+2 и получила, что получила. Да, и начала интересоваться просто этой темой еще больше, больше. Какие-то подкасты, наверное, послушала, на YouTube что-то посмотрела видео. Ну, знаешь, как-то вот так вот. Очень, можно сказать, так случайно. Никто мне не сказал, ну, не психолог мне не говорил мой, никто не говорил. А знаете, вы, наверное, просто у вас есть такая особенность, вы взрослый ребенок алкоголика, и у этого есть определенные признаки, да, и поэтому ваша жизнь...
Вот такая.
Да, складывается так, и с этим нужно работать. И это может стать некой темой в терапии, например. Или вы можете пойти и обратиться за помощью в бесплатную группу для ВДА. Мне этого... как говорится, ни на каком этапе не предлагалось.
Я, знаешь, сейчас пытаюсь вспомнить вообще в университете за 6 лет кто-то сказал, что есть взрослые дети алкоголиков. Ну, понимаешь, типа, нет. Эту информацию, знаешь, как-то я сам, либо там с коллегами, и все.
Да.
Как будто в научной среде этого нету.
Ну, есть дисфункциональные семьи,
да,
как хоть как-то
говорят. Да, дисфункциональные семьи это рассказывают, да, а вот именно, что есть прям отдельный блок, с этими людьми, правда, нужно долго и качественно работать, про это нет.
Ну, что вообще есть программа 12-шаговая, по которой, в принципе, ну, как выздоравливают, если человек входит в группу УДА, то он, ну, становится более устойчивый.
Ну, мы с тобой чуть попозже поговорим про группу 12 шагов и про группы УДА. Так, ты узнала каким-то образом, что ты взрослый ребенок алкоголиков.
Угу.
Что ты потом делала с этим?
Да ничего не делала, я не пошла ни в какую, конечно же, группу, да. Я как-то так училась, работала, ну, так почитывала всякие статьи на эту тему. Но, знаешь, как-то все оно так, ну, есть и есть, ну, да. Но мне не было потребности что-то с этим начинать делать.
Угу.
Да, я была постоянно, конечно, в терапии, там. Но меня, как взрослого ребенка-алкоголика, саму штормило, ну, так или иначе, постоянно.
Ну да, поэтому я вот даже хотел больше уточнить, как это все проявлялось в твоей взрослой жизни, потому что это влияет там и на отношения, и на среду, в которой ты находишься. Там это круто, что там ты пошла на психолога, и хотя бы личная терапия как-то, ну, давала какие-то границы, да, что можно, что нельзя, что адекватное, что нет. А без этого всего это вообще было бы жесть, наверное, да?
Я думаю, что да. Но смотри, я вышла замуж достаточно рано, в 19 лет. У меня второй брак сейчас. И вышла замуж, можно сказать, сбежала из своей семьи. И отношения мои всегда были не очень здоровыми. Скажем так, не совсем здоровыми мои были отношения. Мой первый муж был такой абьюзер, тиранил, там, запрещал, контролировал, манипулировал. Вот все это прекрасно. Через 2 года я с ним развелась и вступила в другие отношения, которые тоже были с человеком, который был в зависимости, но перестал употреблять. Но вот эта вот зависимая структура личности, конечно, у него сохранялась. Он ничего с этим не делал. Ну и, соответственно, наши отношения, ну, были тоже нездоровые. Ну и вот и дальше я уехала в Санкт-Петербург, расставшись с этим прекрасным молодым человеком. И здесь у меня тоже были порядком нездоровые какие-то отношения. Я все время так вступала в какие-то такие непонятные, очень неясные отношения. И мой муж, который сейчас, наверное, вот не один из, ну, как-то адекватных отношений, которые есть сейчас. Я пришла к, там, к 30 с лишним годам, к тому, что у меня появились нормальные отношения, где меня уважают, уважают мои личные границы, где мы заботимся о друг друге. Вот, и это.
А как ты к этому пришла тогда?
Личная терапия. Годы личной терапии, годы групповой терапии. Я пришла вот, да, к этому, потому что, ну, вот так или иначе в теме моей работы с психологом всегда была тема отношений. И так как гештальт — это все-таки про контакты и про отношения, это тоже повлияло на то, на мое отношение к отношениям, скажем так, и на мой выбор партнера в будущем. Вот, поэтому длительная личная терапия.
А что ты делала в личной терапии тогда с психологом?
Исследовала границы, исследовала, где норм, а где уже не норм. Как мне, расследовала свои чувства, свои потребности. И собирая такой вот опыт для себя, я уже, ну, начинала больше понимать про себя. А что я хочу, кого я хочу рядом с собой видеть, а почему у меня такой опыт, а почему я выбираю таких партнеров, а не каких-то других, почему я там прям вообще вот эта вот сумасшедшая любовь и все такое. И вот исследование этого и анализ разных взаимоотношений моих мне позволил сделать определенные выводы, что что-то я делаю не так в своей жизни, что в моей жизни не появляется какой-то достойный человек.
Ну, это еще и про ответственность.
Вот, кстати, вот чувство ответственности – это вот то, что в терапии мне, конечно, я взяла на себя эту ответственность, что это не просто со мной так происходит, потому что, мужики все козлы вообще, и нет нормальных парней там и так далее. Нет, потому что я делаю такой выбор. Я выбираю вот этого замечательного, симпатичного, а потом оказывается, что это какой-нибудь...
Зависимый,
манипулятор. И это, правда, позволило по-другому уже делать выбор. Но когда ты понимаешь, что ты сделал этот выбор, это уже совсем другая история.
А можешь как-то рассказать про признаки взрослых детей-алкоголиков?
Могу. Мы уже так немного касались, что такое норма, а что не норма. Вот у взрослого, у ВДА, вот это вот очень размыто, непонятно, на что ориентироваться, как правильно поступать, а как неправильно поступать. Такая какая-то, что ли, растерянность в этом. Нет границ, то есть они не ясны, непонятны. Это либо гиперответственность, либо, наоборот, безответственность. Либо, наоборот, такой... Все, на себя взвалю, самый ответственный человек. Там такая интересная штука, что ты ответственный за всех вокруг.
Да.
Но по отношению к себе, к своей жизни, ты вот безответственный. Вот это вот все, что это очень ко мне подходило.
Ну да, потому что когда ты ребенок, тебе приходится быть взрослым для своего родителя. Он сам же не дойдет, валяясь под забором.
Да. Угу. Его ж надо тащить.
Да.
На себе.
Плюс ты еще должен, если это большая семья, заботиться и о других.
О себе. У тебя, о тебе, во-первых, никто не заботится, потому что всем дело только до того, что происходит у родителей между ними, и вообще как-то надо этого алкаша. То есть мы ему сказать, как он неправильно поступает и все такое, и так далее. Там ругаются, эмоционально не обслуживают ребенка, обслуживают только свои
потребности и аффекты, в которых они находятся.
Да. Сложно доводить дела до конца. Это вот прям была моя история. Если говорить про то, как повлиял на мою взрослую жизнь, я что-то начинала и не доводила это до конца, забрасывала. То есть было много всяких идей. То есть у меня это очень легко появляется что-то, какие-то идеи. У меня и сейчас я это чувствую, но уже лучше, больше осознаю это и работаю с этим. Но тоже очень сложно удерживаться.
А почему так?
Почему сложно доводить до конца? Слушай, хороший вопрос, не могу на него ответить. Не знаю, можно подумать, почему взрослый в ВДА не доводит дело до конца. Ты про то, как это связано с детством?
Ну да, потому что же это паттерн поведения откуда-то берется.
Угу.
Ты знаешь, у меня фантазия есть на тему того, что конца-то нету. Знаешь, какая-то есть такая безысходность. Даже если я что-то делаю, да, оно в любом случае не приносит того результата, которого я хочу. А я хочу результат тот, который там будет папа или мама нормальный.
Интересно. Моя гипотеза. Я про некую, устойчивость. Скорее про фокусирование на каком-то деле, на вот этой усидчивости. Потому что все время какая-то такая вот...
Я понял, про что ты говоришь. Это про постоянное напряжение, в котором ты находишься, и тогда у тебя нету понимания, что со мной происходит, теряется чувствительность, да? Потому что, например, у меня болит спина, а я это воспринимаю как некую опасность.
Да. Такая некая требовательность к другим выше, чем к себе, выше, чем к другим.
Как это проявляется тогда?
Я себя критикую, я себе говорю, что я должна быть такой замечательной девушкой, женой, подругой, коллегой, терапевтом и так далее. А по отношению к другому у меня таких требований, они ниже. либо вообще нет. Ну вот как про, если говорить про в рамках отношений, например, я думаю, я должна быть там готовить, убирать. У меня с первым мужем такое было. Я была прям, ну, вообще идеальная жена, мне кажется. Готовила, убирала, зарабатывала деньги, причем так больше, чем он, скажем. И все это молодец, какая совмещала. А к нему у меня какой-то такой вот требовательности не было. То есть сидишь, там что-то делаешь, ну молодец. Ну как-то вот, знаешь.
Лишь бы не пил, да, вот это.
Да, да, все верно, договоришь, да. Лишь бы, вот даже вот мне мама говорила, что, ну Настя, ну посмотри. Она, кстати, очень была расстроена, что мы расстались. Говорит, ну ты посмотри, он не пьет, он не курит, дома сидит. Ни с кем, ну как-то вообще приличный молодой человек. Ну, и что ты от него уходить собралась? Она мне даже в это, когда я ушла от него, она мне говорит, иди возвращайся, да. Ну, то есть там настолько было непонимание того, что можно уйти от такого, такого прекрасного.
Там же и еще есть мысль о том, что если я буду хороший для него,
да.
Да, тогда этого не произойдет.
Да, он будет таким прекрасным. Ну, это вот есть у детей, когда мы... Вот ты говорил про хороших детей, да? Это да. Есть. Просто, видишь, меня не сильно это коснулось. Я не всегда была хорошим ребенком. А вот, например, да, есть такая тема, что я буду так стараться в надежде, что мой родитель исправится или станет хорошим, но перестанет пить. У нас такого не было в семье привязки о том, что папа пьет, потому что мы плохие, или потому что мы там плохо учимся, или как-то себя недостаточно хорошо ведем. Такого не было. Папа осуждался. Он плохой, он бухает, это неправильно. Ну, то есть это было. Но все равно мы с папой живем, понимаешь? Он хуевый, но все равно мы будем жить все вместе, понимаешь?
Да, и это проблема мамы. Но когда есть дети, это уже переходит на всех.
Да. Да. А есть в семьях, это уже, где говорится, я пью, потому что вы мне не даете достаточно поддержки, заботы, любви, внимания. Это взрослый родитель говорит такое детям своим.
Да, это вы виноваты.
Вы виноваты, что я пью, да. Вы сволочь последний. Понимаешь? И тогда, конечно, ребенок думает, ну да, мне надо стараться. Хотя у него, конечно, возникает такая некая...
Диссоциация, типа,
ну да, такое какое-то противоречие, это странно. Но все равно.
Но это осознание потом приходит.
Да,
когда
да.
Ребенок еще маленький, он это впитывает очень хорошо. И считает, что да, это я виноват, что папа пьет.
Угу.
Тогда это мне нужно что-то сделать с собой в первую очередь, тогда изменится папа.
Угу.
Ну или мама.
Ну, если... ну да. Часто, кстати, вот с женским алкоголизмом женщины, мне кажется, так часто. Потому что мужской алкоголизм, он такой, типа. Часто говорится, ты, ай, гад, ты такой. Про симптомы еще.
Угу.
Сложно доверять. Вообще, доверие миру, доверие другим, доверие мужчинам, в моем случае. Ну, это просто какой-то... Ну, скажем так, я его взращивала. И продолжаю это делать. Мне было очень сложно доверять другим.
Да вообще себе доверять-то. Потому что, знаешь, я так думаю, ты живешь постоянно там с двойными посланиями, когда у тебя папа сначала один пьяный, вытворяет такое, потом на следующий день он вроде бы трезвый и говорит другое. Ты не понимаешь, на что можно опираться, а если он что-то еще и обещает и не выполняет, потому что напился, это вдвойне удар. И тогда я вообще к взрослым не могу подойти, и тогда правда я не могу даже о помощи у них попросить.
Да, потому что все время какие-то двойные послания, непонятно вообще, как на что вот, да, ты говоришь про опору, опереться, правда, не на, ну, если не было какой-то такой опорной фигуры взрослой в детстве, это прям, конечно, очень сложно.
И еще, знаешь, я тут подумал про то, что ребенок рано взрослеет, и это тоже как признак.
Да, и мне, знаешь, говорили все время, знаешь, у тебя такие глаза взрослые. когда я была еще совсем юной девушкой. Ну, я сейчас понимаю, почему они у меня такие были взрослые, потому что дофига было пережито в какой-то своей юношеской жизни, детстве. Что, конечно, сделало отпечаток на моем взгляде. И телесные, ну, вот так вот, если говорить про тело, то человек, у которого ВДА, у него часто есть проблемы со спиной, особенно с верхней частью, потому что плечи все время подняты.
Вот так вот?
Да. Ну, ты как будто бы вжимаешь в себя голову.
А, страшно?
Страшно, потому что все время страшно. И вот это, и даже вот если про стыд мы тоже можем говорить, то это когда попробуйте вот это.
Сжаться.
Да. Постоянно хочется сжаться, ужаться, уменьшиться. И тело, оно запоминает это, и ты уже выглядишь подобным образом. Стремление все время контролировать. Все и вся, и везде. Почему тревожное расстройство? У меня вот у самой генерализованное тревожное расстройство, ОКР, появляется у людей, которые пережили в детстве опыт с родителями зависимыми. Все держать под контролем, быть внимательным, услышать этот звук, понять, выпил он, не выпил, в каком он сейчас состоянии. Вот этот эмоциональный фон считывать постоянно. Ты все время ждешь какой-то вот этой угрозы. Что-то произойдет. И ты вот во взрослом возрасте начинаешь чересчур заботиться о своем здоровье, например. Мы все втроем с сестрами очень любим поговорить на эти темы. Что у меня болит, особенно если пойти в Google и загуглить какую-нибудь болезнь, вообще все.
Да, там вообще можно сразу.
Сразу заказываем, да. Вот. Поэтому, да, такое вот. Но это тоже от недоверия миру, да, мне надо все время чекать, смотреть, ага, чего, как, ага, кто, где, как ты себя ведешь, как ты на меня смотришь сейчас, вот, Андрей, как ты мне доверяешь там, или ты сейчас что думаешь, мне как-то надо сейчас на это, там, типа, реагировать или не реагировать, вот.
Ну, это видишь, получается, да, с опытом терапии и проживания. Вот, я думаю, что ты
сейчас я этого не
задумываешься,
делаю.
Да. Нет, а да. Так получается, знаешь, там ты сидишь и делаешь выводы,
да,
уже за другого человека, да, на основании каких-то действий, хотя.
Каких действий, жестов, мимики, вот мельчайшие какие-то, вот бровью повел, а то уже у тебя целый сценарий, почему он так сделал. Понимаешь, то, что ты говоришь про поведение, это уже до этого дела не доходит. То есть вот буквально ты вот это все считываешь прекрасно, и все, у тебя уже все. Так, знаешь, как будто бы вот внутри, изнутри себя такой вот немножко высовываешься, смотришь на этот мир, и он тебе кажется таким страшным, ужасным, и ты вот и обратно в какой-то вот такая черепашка все время вот с вытянутой головой, такой хоп-хоп, и обратно. Поэтому там очень мало контакта с миром. Такого реального контакта с миром.
Ну да, да, есть очень много фантазий.
Да, и ты в этих фантазиях варишься, у тебя очень мало энергии. Вот если говорить про то, как на меня повлияло, я очень быстро уставала, например. Сколько сейчас у меня энергии на жизнь, да, и сколько тогда, это вообще.
Ты прикинь, иллюзия того, что ты можешь всех и все контролировать.
Угу, да.
Там неимоверное количество энергии туда уходит.
Так и есть. Ты все время в этом, потому что живешь.
А еще нужно соответствовать фантазиям, которые у тебя в голове, про фантазиям на то, как о тебе кто подумал, хотя никто о тебе вообще не думал.
Ну да. Мы подбираемся как раз к следующему признаку. Это как раз-таки вот это вот желание, чтобы меня одобряли. И вот это вот желание быть таким хорошим, хорошей девочкой, мальчиком и так далее. Быть такой, чтобы никто не подумал.
Я не такой, как они. Со мной все в порядке. Ну да, вот знаешь, здесь интересная штука о том, что я хочу одобрения, да, и как бы и это нормально. Но есть другая часть внутренняя, когда я правда признаю и понимаю о том, что это нет, со мной это все в порядке. Это он алкаш или она алкоголичка, это с ними что-то не так. Я просто, ну, жил с ними в этой среде, все, ну, я вырос нормально. И тогда, вот, ну, вот, видишь, я про разницу. там, когда я это признаю и когда я нахожусь в этой фантазии.
Ну да, ты, у тебя просто нету внутри ощущения, что с тобой все окей. Ты все время думаешь, что с тобой что-то не так. Ты какой-то не такой. Вот это наше переживание, со мной чего-то не так. Я какой-то не такой. Надо получить одобрение от мира, чтобы понять, что со мной все окей, со мной все нормально. И ты постоянно ищешь его других людей. Там вот начинаешь улыбаться, например, больше. Или как-то вот делать то, что тебе не нравится, не подходит. Там, не защищаешь, не устанавливаешь границы с другими, с миром, да, то как-то вот все подстраиваешься, как становишься такой удобной.
Да, удобно.
Такой терпеливой, хорошей, вот могут сказать. Она такая хорошая.
Добро пожаловать в созависимые отношения.
Да, все, да, путь проложен, как говорится, да.
Дорожка вытоптана.
Да-да-да, все, мы знаем, как прекрасно, как туда ходят, что там делают. И, с одной стороны, это очень... очень понятно. Я знаю, как это было у меня в детстве. Я все это прекрасно понимаю. А здоровые отношения меня чего очень сильно пугают. Нафига?
Потому что я не знаю, как там быть.
Да, я не знаю. Мне это вот эти вот границы какие-то вообще уважения.
Меня никто не лупит. Ну, это непонятно.
Да, да, как-то странно со мной обходится. И кажется, это все скучно. Скука, вот это вот переживание скуки.
Постоянно, знаешь, что это должен какой-то происходить пиздец.
Да, да. Все время у тебя такое, знаешь, такое возбуждение, тебе нужно вот этот вот. Либо ты это делаешь внутри себя, вот эту вот драму накручиваешь, он на меня там т.д. и ты начинаешь про это раскручивать, развивать, и ты внутри вот это все драматизируешь, либо устраиваешь в жизни какой-то пиздец своей, что у тебя вот эта вот вся возбудимость, она вполне себе проживаешь это все, потому что это знакомо очень. Ты уже как это, без этого не можешь. Такой наркотик для тебя быть. Это вот, кстати, вот одна из самых, наверное, таких сложных было для меня вот, выдерживать в моих отношениях, вот которые сейчас. Вот эту, ну, скажем, нормальность.
Нет, спокойствие.
Вот это спокойствие, стабильность, какую-то такую скуку, да. Ну, скука я в хорошем смысле, я про...
Ты про ровность.
Да, я про ровность, да. Видишь, я говорю, скука, ну, вообще-то, это да, просто нормальная ровность.
Еще отголоски.
Да. Я вначале, конечно, сильно по это... своего мужа по...
Подрючила.
Подрючила, да, его границы, конечно, он...
Такой. Не, ну он у тебя спокойный.
Да, он у меня как скала, знаешь, такой очень сам большой, такой устойчивый, высокий. Поэтому, мне кажется, он... Что там? Кто там? Ну и, видимо, он меня любит еще. Может быть, он ко мне за созависимость от меня. Да ладно, шутка.
Если вам понравился выпуск, комментируйте его в том приложении, которое используете для прослушивания. Ставьте лайки, делайте репост в своих социальных сетях. Это важно для его продвижения.